личные обстоятельства. Все сложно? Поговори с психологом. Авторская программа Екатерины Сопчик. Личные обстоятельства.
20 часов 5 с половиной минут в студии «Говорит Москва». Еще раз добрый вечер. У нас теперь с вами личные обстоятельства, и с вами по-прежнему я, Екатерина Сопчик. И у меня в гостях интересный такой персонаж, потому что это Анна, которая бывала у нас в эфире неоднократно, но тогда она у нас называлась Анна Назарян, а теперь она явилась к нам в качестве Анны Кружаловой. Здравствуйте, Анна, мы вас поздравляем. Пару месяцев назад Анна вышла замуж, и, собственно говоря, те, кто слышал анонс, вы понимаете, что у нас заявлены межэтнические браки, и именно эту тему я решила обсудить с Анной, потому что в ее случае мы получаем ровно такую историю, потому что понятно, что значит фамилия Назарян. В национальности, я думаю, сомнений нет никаких. Ну, и с Кружаловым тоже более-менее понятно.
Всё понятно.
То есть такая образовалась русско-армянская или армяно-русская семья. И, собственно говоря, вам и карты в руки, говоря на эту тему. Могла бы с кем-нибудь другим, но мне интересно с вами, потому что у вас есть и какой-то свой опыт. И вот самый первый вопрос, который... А может быть, не первый, я не знаю, какие здесь приоритеты можно расставить. Ну, вот смотрите... Понятно, что да, могут быть какие-то противоречия, безусловно, могут быть какие-то непонимания, могут быть какие-то элементы непринятия. Но, на мой взгляд, при хорошей установке, при, что называется, наличии доброй воли, можно договориться. Причем, мне кажется, проще даже договориться в чем-то крупном. Там, например, в вопросах религии. Ну, хорошо, ты ходишь в такой храм, ты ходишь в такой храм. Можно найти какой-то компромисс в отношении там, того, какой религиозный оттенок будет у ребенка. Но дьявол-то в деталях. Дьявол в мелочах. И вот какие-то бытовые особенности, на мой взгляд, они могут в большей степени вызвать вот это... дикое неприятие и чувство абсолютно чужого. Ну, я не знаю, там в одной семье, в одной культуре, вот я имею в виду родительские семьи, из которых вы пришли, там принято жарить лук, а другой терпеть не может там запах жареного лука в квартире. Или там кто-то постоянно поедает чеснок, другому это там совершенно невыносимо и неприятно. Или там русские очень любят ходить в трусах дома.
Армяне не против.
Армяне не против. В вашем случае не вообще.
В моем случае не против.
Вот. Ну, то есть есть какие-то вещи, или там, я не знаю, кто-то ест руками, или там, может быть, отношение к животным.
Угу.
Потому что мы же будем говорить не только о русских и армянах. То есть вы в данном случае только пример, вы капля, в которой отражаются всякие проблемы. А это могут быть совершенно разные. Ну, или там, скажем, модель общения. Вы представьте себе на одну секундочку, вот какой-нибудь эстонец оказывается в цыганской семье.
Ну, я даже не могу себе представить.
Вот как это все преодолевать, это вопрос первый. А, может быть, более первый вопрос перед этим. Вот вы сказали, там эстонец и цыгане, вы не можете себе представить. А может вообще быть такая любовь, которая вот эти все... препоны может преодолеть, и возможно ли она, или какие-то все-таки народы настолько разные, что там и чувство не может возникнуть, потому что, ну, вот прямо, что называется, сразу нет.
Вы знаете, ну, безусловно, наверное, самым важным основанием для заключения подобных браков является любовь, но, на мой взгляд, этого недостаточно, и люди, вступающие в... такой межнациональный, межэтнический брак, они должны очень хорошо подумать. И это вообще бы такая большая тема, потому
что... То есть способны ли они вот это все переварить, переломить?
Да, и как-то договориться. На уровне ухаживания, когда люди только влюбляются, все очень легко и просто, и так приятно.
Ну и даже пикантно. И вот эта разница, она кажется даже такой любопытной, такая,
да,
перчинка.
Да, как такая... вкусная приправа, и так всем все интересно, а как вот у вас, а как вот у нас. Но это период ухаживания. Люди влюблены, они окрыленные, и они, как правило, еще не сталкиваются с семьями, что вообще является отдельной темой. Поэтому прежде чем вступать в брак, нужно понимать, что все-таки многое придется преодолеть. Это, во-первых, разность в привычках, разность в менталитете и в каких-то глобальных вопросах в том числе. И я так думаю, что людям, которые более открытые, более гибкие, более космополитичные, такое модное красивое слово, им, конечно, будет намного легче.
Вот я как раз хотела вас перебить, извините, пожалуйста, за это. Вот смотрите, вы же приехали не из Еревана.
Из Еревана.
Нет, ну вы это помните, когда вы приехали из Еревана?
Ну, я так на уровне запахов, ну, вот, звуков.
Вот, то есть не вы приехали из Еревана.
Я меня как приехали раз, из Еревана.
Ну, вас приехали. Я это имею в виду. Я вас достаточно хорошо знаю. Поэтому я говорю, что вы ведь московская девочка.
Ну, можно так сказать,
вовсе.
Да.
И вот, несмотря на то, что вы московская девочка, вы сильно ощущаете свою национальную идентичность?
Ну,
на
я,
вас
знаете,
влияет?
Екатерина, прям чувствую, как у меня так расправляются сейчас плечи, так вот спина. Я абсолютно точно армянка.
То есть армянская армянка такая, да?
Ну, я армянская армянка с точки зрения своей, наверное, самоидентификации. То есть другие варианты не подходят.
То есть и я представиться точно... я москвичка для вас это не совсем...
Это какой-то моветон. Ну, то есть это глупость какая-то.
То есть на вопрос, кто я, вы отвечаете, я армянка.
Я армянка, да. Угу. Часто путают, но в итоге...
Ну да, это мы разбираемся. Это вопрос, да, до такого пристального внимания. Ну хорошо. И вот, значит, вы встречаете... То есть армянская армянка, при этом московская девочка встречает московского мальчика. В какой момент начинают проявляться вот эти особенности, вот эта разница? Начинает чувствоваться, что вы не одного поля ягода?
Ну, в моем случае достаточно сложно, потому что господин Кружалов, мой супруг, он достаточно человек открытый, вот, и заинтересованный. Более того, он очень много знал про Армению, даже больше, чем я. Вот, но я думаю, что это я почувствовала больше всего в отношении, наверное, родителей, когда мы уже знакомились с родителями. У меня в семье как? Там, здравствуйте, обнимашки, поцелуи, вот, все вот так вот.
Очень
все очень эмоционально, да.
Крикливо, я бы сказала, да?
Ну, иногда да, но, естественно, с такой московской долей интеллигентности, куда уж без нее столько лет мы живем здесь. Вот, когда я пошла со своим будущим супругом к его родителям, там, конечно, было все немного по-другому. Хорошо, что я человек так, я достаточно хорошо чувствую ситуацию, атмосферу. Все немного более сдержанно. То есть
а
без
где
всяких
же знаменитое
обнимашек.
Московское гостеприимство?
Меня хорошо приняли, накормили, мы беседовали. Вот, все было хорошо, но все-таки больше какая-то сдержанность. Еще разницу я почувствовала в отношении меня и его по отношению к родителям. То есть я, не знаю, может быть, еще и в силу того, что я дочь, я такая более трепетная, более внимательная.
Послушная, может быть.
Ну, может быть, конечно.
Как-то неубедительно.
Ну да. Вот. И по отношению к своим родителям, и по отношению к его родителям он немного другой. То есть,
более независимый?
Он более независимый, он более самостоятельный, он более там какой-то вот он в работе, он в делах, да, дистанция больше. И мне это было непонятно, как это же родители. Я помню, в какой-то момент, уже там по истечении нескольких месяцев, мы о чем-то говорили, были у его родителей, и он говорит: ну да, впереди же родители, ну, то есть важнее же интересы родителей. Тут я поняла, что все-таки я что-то в нем, знаете, поменяла, потому что это вдруг вот как родителям, комфорт родителей вышел на первый план. Я не знаю, правильно это или неправильно. Я думаю, что когда люди живут отдельно, это правильно.
Ну вот нам, например, 113-й пишет, этнические, ну, межэтнические имеется в виду, браки — это великолепно. Мой брак русский-грузинка, 27 лет брака.
Ну, кстати, очень часто союз, вот, он очень интересный. Более того, ну, и Грузия, и Армения, они все-таки входили в состав Советского Союза, поэтому в отношении какого-то менталитета и общих ценностей...
То есть сейчас мы... вы хотите сказать, что мы все немножко советские люди...
Ну, немножко. Но я думаю, что уже современные вот люди, чуть младше меня, они, конечно, уже не советские люди. У них там как-то совершенно все по-другому. Вот. Но мои ровесники и люди старше, конечно, мы так советские.
Да. Так, друзья мои, говорить? Вы можете присоединяться к разговору 7373948. Вот уже идут смс. Юрий говорит, что интересно, у эстонца Георга Отца жена была цыганка.
Прям попали, да?
Вот такой вот, казалось бы, я специально взяла вот по темпераменту вот таких разных людей, и тем не менее. И вот тут енот Полоскун, странное какое-то название у человека, говорит, что у Мирчи и Лиадзе была такая пара, цыганка-великанша Уана, еще более громадный эстонский профессор, оседлавший сразу двух коней.
Но так, если говорить...
Ну, давайте попробуем принять звонки, может быть, нам как-то это самое, дадут какой-то новый интересный разворот. 7373-948, представьтесь, пожалуйста.
А, здравствуйте, меня зовут Елена.
Елена, слушаю
у
вас.
У меня дочь в этом году вышла замуж за китайца. Познакомились.
Она русская, да?
Да, что говорите?
Она русская.
Она русская. Мы москвичка, русская. Вот была переводчик, учила китайский, полюбила настолько китайскую культуру, что вот сейчас они живут за границей, они живут в Европе. Приехали свекр ее и свекровь, и ее воспринимают совершенно вот... Ну, при том, что она даже самовар мы с ней отправили вот туда, что вот это все наше русское она поддерживает.
Так.
И находит абсолютно вот не просто общий язык, а ну мы по скайпу общаемся с ними. И ее очень, ну как сказать, по-русски привечают. То есть очень она им нравится. Вот, и по языку, и по менталитету, и как они... Для меня, конечно, это был шок, представляете, для мамы, да?
Ну, это для мамы вообще замужество дочки шок, а уж когда это с элементом экзотики, тем более, это понятно, да.
Все мои подружки говорят, это прикольно, но это прикольно, когда это у кого-то, вот когда у тебя случается, но тем не менее он приезжал к нам, знакомился с нами, приятно, и все это.
Елена, у вас была настороженность? Вот как какое-то такое вот чувство, да, черт его знает, что ждать от этого всего.
Вы знаете, нет, ну не знаю, вот ну, может он потому что интеллигентный такой, он такой, она настолько, а ей это нравилось, ну нравится. Я разговаривала, Галь, говорю, почему у тебя такой вот, ну вкус вот такой специфичный, вроде как у нас ни знакомых нет, ни таких вот, ну как говорится, экзотических. Нет, ну вот, причем по интернету, вот она так и влюбились, и вот прекрасно живут, я ничего не могу сказать, душа в душу, и еще и вот родители, и китайские родители нарадуются, что у них русская невестка.
Сколько времени брака уже?
Ну, год.
То есть как первый критический срок миновал, и это прекрасно. Спасибо большое, Елена, за ваш звонок. Ну вот мечта говорит, что в смешанных браках рождаются красивые, талантливые дети. Ну, достаточно часто.
Ну, как-то я так понимаю, что слушатели пока благосклонно на это реагируют, но здесь есть ямы.
Вот, да. Ну, давайте сначала вы скажете, а потом я прочту, тут есть о чем подумать.
Ну, ямы такого характера, ну, наверное, первое, что я хотела сказать. Сейчас очень часто действительно там наши русские девочки выходят замуж в Европу, там, ну, и не в Европу. И на самом деле очень важный аспект — это вообще понять, в какую страну ты едешь, не только с точки зрения культуры, но и с точки зрения юриспруденции, потому что браки, они разворачиваются совершенно по-разному, и женщина, приехавшая в другую страну, какая бы она замечательна ни была, имеет совершенно другие права, нежели женщина, которая живет и родилась в этой стране. Вот. И если любовь вдруг исчерпает себя... Ее могут спокойно выставить из страны, а детей, например, оставить. И они останутся с папой. И это, конечно, большая яма, и никто ее не сможет защитить. Поэтому прежде чем вступать в брак и уезжать очень далеко от отчего дома, необходимо, конечно, навести справки. Как устроена юридическая система, юрзащита в отношении там, иностранной женщины, можно ли составить какой-нибудь, я не знаю, контракт. Да, брачный, в котором все это будет учитываться, и насколько этот брачный контракт вообще имеет силу? Вот такая ямка, например, есть.
Ну вот смотрите, ладно, давайте звонок примем. Давайте примем звонок 7373-948. Как вас зовут, пожалуйста?
Здравствуйте, меня зовут Юрий.
Юрий?
Можно поделиться наблюдением?
Да, конечно, пожалуйста.
Вот у меня была знакомая, ну, семья еврейская. И вот у них появилась сноха, или невестка, как правильно сказать, она кореянка. Ну, да. Вроде у нее да, как бы должен быть восточный менталитет, но вот понимаете, она так ими закомандовала, что мне было очень как-то странно и удивительно.
То есть вот эта молоденькая девушка пришла в семью и всех построила, да?
Да, она в традиционной еврейской семье, ну, стала главенствовать, скажем так.
Ну, может, это и неплохо, может, она как-то...
Нет, я вообще ее не порицаю, не осуждаю, но вот было у меня такое наблюдение.
Ну да, то есть она как эффективный менеджер себя повела, взяла в руки все это такое...
Всю семью.
Благообразное семейство и всем указала путь в светлое будущее. Так, и так хотела прочесть. 207-й пишет. Межэтнические браки, тем паче межрелигиозные, противны Богу. Хороши они могут быть лишь с вычленением одного из супругов из своей среды. Во-первых, кто кого.
Но это в любом случае происходит с вычленением, потому что два человека, относящиеся к разным национальностям из разных стран, не могут быть в одной культуре одновременно. То есть один в любом случае вычленяется из своей альма-матер, родины. Не знаю.
Так, подождите минуточку. То есть вы хотите сказать, что кто-то кого-то все-таки скушает?
Нет, ну извините, если, например, любовь у француза и англичанки, они живут либо во Франции, либо в Англии. Они не могут одновременно жить
нет,
и там,
вы
и там.
Вы имеете в виду физическое как
ну,
бы,
как
существование?
Минимум, да.
А я-то говорю про психологическое существование.
Но ну здесь, вот, конечно...
Кто-то офранцузец или кто-то об англичанец.
Вот это поле боя между супругами. Угу. Мы с вами... В общем, мы люди взрослые, не наивные, и прекрасно понимаем, что во всякой семье бывают конфликты, поле боя существует, естественно, и как раз культуральные различия могут очень хорошо внедряться в эти боевые действия между мужем и женой.
Быть и поводом, и средством.
И, конечно, очень... так, если разговаривать с точки зрения психологии, очень важно этого избегать, вообще каких-то посягательств на культуру своего партнера, но это бывает очень сложно. А что касается, нужно ли выдергивать своего партнера из его культуры и религии, или наоборот, самому этим жертвовать, я думаю, что нет. При достаточно высоком интеллектуальном уровне и уровне внутренней культуры мы можем все-таки сохранить идентичность своего партнера и свою собственную, и обогащаться. Угу. Если, например, интеллектуальный уровень, духовный уровень человека низкий, он, безусловно, будет пытаться дискредитировать партнера и втягивать его во что-то свое, что чуждо, собственно, партнеру.
И что делать?
Ну, надо думать, либо повышать свой культурно-интеллектуальный духовный уровень. Вот. Но я думаю, что такие браки имеют мало шансов на то, чтобы продолжаться очень долго. Потому что на самом деле жертвовать... Понимаете, в чем дело? Национальность, вера, когда человек действительно верующий, это часть меня, это вот как моя рука или нога. И если даже самый любимый человек приходит и буквально просит, ну отрежь ее.
Ну да, оно плохое.
Оно плохое, или ты знаешь, оно хорошее, но вот оно как-то не вписывается в нашу с тобой семейную жизнь, поэтому давай-ка мы от этого избавимся. Угу. Вы же не пойдете резать себе ногу или руку? Вот, естественно, нет. Поэтому компромиссов здесь быть как таковых не может, кроме того, что я чту свое, ты чтишь свое, и мы чтим друг друга.
И все друг другу делают некоторые реверансы.
Да, но гораздо сложнее, когда появляются дети.
7373948, давайте попробуем еще звонок принять. Пожалуйста, как вас зовут? Вы в эфире.
Алло, здравствуйте,
здравствуйте.
Елена.
Елена, да, слушаем вас.
Я вот хотела такой ситуацией поделиться и спросить... Что вот можно здесь предпринять? Брат привел жену молодую в семью. Там, значит, папа, мама живут и сестра. Я сестра его. Ну, то есть, как бы я заловкой стала. Вот. И как-то так в разговоре я сказала этой молодой жене. Я говорю, ну, вот ты теперь пришла в нашу семью. Ты должна вот... ну, как бы подчиняться нашим порядкам, нашим традициям.
Так, нашим... хорошо сказали, вот. Хорошее, да, начало.
Я это сказала, и она вдруг так обиделась.
Угу. Чего бы это?
Обиделась и встала в такую позу, и вроде и нажаловалась брату, и вроде как, вот зачем я так сказала.
Елена, вот, а вы знаете, вот какая ассоциация, мне кажется, какой текст, может быть, такой вот внутренний подстрочник того, что вы сказали ей? Это примерно так звучит. Ну, ты попала. Понимаете?
Я это совершенно не имела в виду.
Но это так воспринимается.
Мне просто хотелось ей сказать, что как бы вот у нас, так сказать, семья, свои какие-то есть правила, обычаи, и что хорошо бы, если бы ты тоже под них, так сказать, подстроилась.
Ну да.
Ну, может быть, я это сказала немножко прямолинейно, так сказать, резко. Может быть, она бы и без того поняла, если у нас действительно есть правила, традиции, обычаи. Ну вот.
Да, спасибо большое за откровенность,
брат,
Елена.
Меня,
да,
упрекает.
Да, в общем, создали очаг напряженности, скажем так. Анна, прокомментируйте, пожалуйста. Отныне ты должна и так далее, и так далее.
Поскольку ты попала в нашу семью. Но на самом деле...
То есть ты просто попала.
Ты просто попала, поэтому подчиняйся. Это еще одна проблема, и она заключается в том, как мы вообще формулируем свои мысли. Потому что вообще что-то можно сказать, как и это будет звучать как приглашение, например, как здорово, что ты вот, стала женой моего брата. Я очень рада, я там вижу, что у нас немного разные культуры.
Welcome.
Но я бы так хотела, чтобы мы что-то нашли общее, да? Как-то вот у нас есть свои традиции. Ты чему-то своему, ну вот то, что у тебя принято,
что-то
да,
свое,
что ты,
да,
привнесешь. Понимаете, вот я бы хотела обратиться к Елене. В принципе, когда появляется в доме новый член семьи, неважно, той же национальности или другой, система меняется обязательно. Но если вы новому члену семьи говорите, ну все, деточка, ты в нашей семье, давай-ка ты будешь продолжать наши традиции.
Растворяйся.
Да. Вам очень повезет, если это застенчивый член семьи. Mm-hmm. И что она пошла, например, к брату, к своему супругу и сказала ему там.
Mm-hmm.
Да, потому что можно было, конечно, ответить вам здесь, и тогда очаг напряженности вылился бы в конфликт. Вот, поэтому, конечно, когда мы формулируем мысли, мы должны их формулировать как-то более мягко и учитывать, что когда у вас в семье появляется иностранец, то семья в любом случае поменяется, и традиции тоже будут другие. Что-то останется, что-то уйдет, и что-то появится новое.
И сохранить в неприкосновенности свое не удастся, все равно придется как-то идти на какие-то компромиссы. 7373948, принимаем звонок, слушаем вас, пожалуйста.
Алло.
Здравствуйте, как вас зовут?
Владимир Скантемиров.
Да, здравствуйте, Владимир.
Я поддерживаю эту женщину, а еще миндальничать. Выходишь замуж, ты любишь, ты выходишь, ты, значит, под крыло мужа, фамилию принимаешь. У меня еще сложнее было, но настолько... Молоденький мальчишка, 22 года, жена мусульманка, 74-й год. Я ее крещу, венчаюсь в Коломенском храме Казанской Божьей Матери. Это было потрясающее зрелище. И все. То есть она сейчас и давно, дети все крещеные. И где это было видано, чтобы, выходя замуж или наоборот, принимали... Татары все шли кверху, это лестница, лифт, сколько у нас Тургенев, так сказать, могу перечислять. И вот сейчас православная семья, все в порядке.
Да, я поняла, спасибо большое.
Я скажу более того, алло,
да-да.
Я перебью, я скажу более того, у нее две сестры были и мечтали об этом. Но, вы понимаете, в то время, а сейчас, наверное, хуже, сейчас вот эти... конфессиональные браки и другой национальности сейчас уже разбежались люди. Сейчас уже это очень сложно.
Да, спасибо большое, Владимир. Ну, вот такой опыт. А не то, что надо договариваться у берега, и все-таки ну, либо есть внутренняя готовность к таким изменениям, да, и это предмет некой договоренности, либо просто ничего не получится.
Ну, я, собственно, с этого начала, если подытожить то, что я вообще имела в виду с самого начала нашей передачи, имейте мозги, ну, как бы вот думайте головой. Любовь прекрасна, но на берегу надо договариваться обязательно.
Да, потому что если
старше
она не готова перестать быть мусульманкой...
Да,
ничего не получится.
А если для него это принципиально?
Да, я поняла. Хорошо, мы сейчас уходим на интересные новости, потом продолжаем разговор о межэтнических браках.
Авторская программа Екатерины Собчик «Личные обстоятельства».
20:35 в студии «Говорит Москва». Мы с вами в личных обстоятельствах вместе с Анной Кружаловой. Отныне я с вами Екатерина Собчик, и мы продолжаем разговор межэтнические браки. Ну вот енот Полоскун меня тут прямо пристыдил. Я еще прочла неправильно, ошиблась. И он говорит «Мирча», он говорит «Позор на ваши головы, Мирча Илиады, румынский философ и писатель». Простите, енот Полоскун, вот к своему стыду ни одной книжки, ни одного румынского автора, по-моему, я за всю жизнь не прочла. Вот такой пробел в моей культуре. Ну, что поделаешь. Ну, вот, Анна, тут Павел задает вопрос, вполне, собственно говоря, имеющий право на существование. А какой национальности будут ваши дети?
Ну, вопрос...
Вот какова будет их идентичность?
Вопрос важный. Я так поняла, это, наверное, куда-то вписывается при рождении. Я не знаю, я вот думаю, наверное, я озадачу этим вопросом своего мужа. Пускай сам решает. Во всяком случае, они точно будут от матери армянки. И, вероятнее всего, у них будут кудрявые волосы. И если я буду часто на них кричать, то у них, очевидно, будет еще и армянский акцент. Потому что, когда я злюсь, он у меня появляется.
Понятно. В общем, понятно, что ничего не понятно.
В этом отношении
вы по ситуации будете смотреть.
Да, мы не можем пока никак договориться по поводу имен. Вот, что я говорю,
а вы
слушай.
Уже вычисляете.
Я меня. Говорю, слушай, у них будет уже русская фамилия, что ты еще хочешь, и отчество у них будет. Вот, но пока нет. Пока мы еще
на
не
Армена
договорились.
Пока не согласился.
Вы знаете, я ему предлагаю Вазген для того, чтобы пропихнуть Давид. Ну, дескать, он скажет, Вазген вообще нет, ну, Давид, ладно, можно
Вазген
подумать.
Вазген Александрович, это круто, конечно. Ну, вот Мила говорит, смотрите-ка. Ой, подождите, вот, Мила. Завтра 24 года, как мы женаты. Я русская, он карачаевец. Раньше я никаких трудностей не замечала или почти, а теперь разница менталитета дает себя знать все сильнее и сильнее.
То 24 года спустя?
То есть получается, что это не микшируется, а наоборот, обостряются какие-то особенности.
Вы знаете, вот по моим наблюдениям, люди с возрастом, вот уже почему-то, когда преодолевают рубеж 50, начинают вспоминать про свои этнические корни. И вот это мои исключительные наблюдения. Mm-hmm. И действительно как-то больше уходит в эту культуру и среду. Я думаю, что что-то, наверное, меняется в промежутке между 40 и 50 годами. Вот это может как следствие какого-то преодоленного кризиса. Но это означает только одно, Людмила, что у вас есть новые...
Мила,
извините, пожалуйста. Новая возможность выстраивать какие-то новые отношения со своим супругом, может быть, действительно как-то так попытаться.
Анна, 24 года вместе, уже все, что могли...
А тут новая такая тема, такая оживленность.
Ну да, живенько, да, чтобы было.
Вообще, на самом деле, в этой теме еще интересна тема того, не только как мы находим друг с другом общий язык, а тема, как на нас реагируют, как на пару.
Угу.
Потому что, может быть, мы уже договорились обо всем, о чем могли, но, тем не менее, мы живем в каком-то социуме. Хорошо, если, например, это русская девушка и китаец, и они живут в Европе, где изначально это не...
Я так понимаю, они в Китае живут.
А я услышала в Европе. Ну, допустим, они живут
не
в
буду
Европе.
Не буду спорить.
Вот. И тогда это не его или ее территория, да, они там оба иностранцы. Но когда вы живете в своей стране, и у вас ваш партнер относится к другому народу, к другой этнической группе, будьте готовы к тому, что это так или иначе будет вызывать реакцию. Кто-то будет приходить и говорить, слушай, как интересно, как это здорово, и все равно эта тема подчеркивается. Да, кто-то будет говорить, ну, не знаю, ну, что ты свою не мог найти, или там своего не могла найти. Вот, у нас вообще была смешная история, когда мы пришли в ЗАГС в один из намеченных нами, и нас встретила сразу вот прямо на первом этаже, мы хотели просто получить какую-то информацию. Такая солидная, взрослая очень женщина-дама. Я так поняла, что уже такого пожилого возраста. Я еще ничего не успела у нее спросить, как она мне сказала: а вы знаете, что заявление на брак с иностранцем подается за полгода? Я ей такого вопроса не задавала. Но мы будущее...
То есть вас сразу припечатали как иностранку?
Да, при этом...
Понаехали.
Понимаете, дело в том, что я успела с ней немного поговорить, и у нее была возможность оценить степень моего русского языка.
Да, что вы говорите без акцента.
Вот. Мой муж, я прямо увидела краем глаза, как у него глаза загорелись, и он просто знает, что у меня достаточно быстрая реакция. Вот, я, значит, бросила на него взгляд, потом повернулась к ней и сказала: да ну что вы, не переживайте, он русский.
Браво!
Женщина остолбенела и как-то отползла. Вот. Но такое будет. И
нет,
дай бог,
ну нашлись,
но молодец. Дай бог иметь вам чувство юмора и чувство такта, и оставаться спокойным.
И чувство достоинства.
Да, и помните...
Не болезненное, скажем так.
Да, да, да.
Не болезненное, не искаженное. Ну вот посмотрите, вот со стороны Германа, ну вообще это выглядит, Герман, ну практически как наезд. Значит, он говорит: живя в Москве, надо стремиться стать москвичом и всю жизнь выдавливать из себя по капле провинциала. Понятно? А не бравировать своей урожденной идентичностью. Вообще как-то это отдает чем-то.
Ну, вы знаете, я так понимаю, что Георгий...
Герман.
Герман, простите меня, пожалуйста. Я так понимаю, что Герман имеет в виду, что если, например, человек приехал из Тулы, что является, ну, в общем-то, провинцией, да, в отношении Москвы, то он всю жизнь должен выдавливать из себя тульчанина. Вот. Ну, наверное, так. Но, честно говоря, мне не кажется, что... люди, которые живут в Москве, это какой-то отдельный народ или некая отдельная этническая группа для того, чтобы что-то из себя выдавливать с целью стать москвичом. Вот.
Вот так вот. А Фил говорит: мой друг женился на негритянке. Она здесь училась, родили двоих детей, недавно уехали из Москвы в Африку на ПМЖ. Нетривиально, правда? Хорошо, страна спокойная. А дальше то ли имена, то ли города Сан-Томе и Принсипи.
Ну, красиво чтобы звучит. Это не было, да, звучит хорошо.
Звучит красиво, по крайней мере, да. Ну, то есть, да, безусловно, браки бывают самые разные. И самые неожиданные бывают сочетания. Действительно, вот мы начали с того, что все-таки трудно представить себе совместимость там сдержанного эстонца и экспрессивной цыганки, и тем не менее сразу же пошли примеры, что вот это
такое.
Все есть, и люди прекрасно себя чувствуют. Вот как вам кажется, все-таки какой, если иметь в виду время, какой этап наиболее такой критичный?
Для вот такого брака?
Вот в такой притирке. Вот в начале... Ну, вначале как бы любовь помогает, да, воодушевление. В середине...
Мне кажется, когда дети появляются. Вот когда начинают подниматься вопросы имен, религии, особенно, я думаю, что это проблематично. Еще когда дети начинают задавать вопросы родителям. Да, вот как так случилось. Потому что это поднимает тему. Эти вопросы они могут. Ну, вот, например, подходит ребенок и говорит: мама, а вот я кто, русский или армянин? Вот, и родители здесь либо будут как-то вместе объяснять ребенку, да, либо папа крикнет русский, а мама крякнет армянин. Вот, и это, конечно, может быть столкновением. Вот, но я думаю, что самый сложный период — это период первый год. Он, в принципе, для брака достаточно непростой. И первый год в межэтническом браке тоже достаточно сложно, потому что мы начинаем привыкать друг к другу. Мы видим, привычки совершенно могут быть отличны от нашего, от того, к чему мы привыкли. Мы учимся общаться с родителями своих партнеров, с друзьями своих партнеров. И вообще уже осознавать себя как семью. Семью, которая представляет две культуры. Это достаточно, ну, такой интересный процесс.
Юрий говорит: а мой дядя латыш женат на армянке. Так, ну вот здесь вот 840-й рассказывает какую-то историю Кристин, что свекровь старшую из дочерей подруги окрестила в Армении, в Григорианской церкви, причем в самый разгар военных действий с моей подругой. То есть они там конфликтовали, судя по всему. А подруга в ответ... так, соскочила, сейчас, минуточку, в ответ. А подруга в ответ окрестила младшенькую в православной церкви. Ну, такая дуэль. Ну, давайте примем звонок. 7373948. Пожалуйста, как вас зовут? Представьтесь.
Алло.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Пожалуйста, как вас зовут?
Меня зовут Армен Хаджа. Екатерина.
Да-да, пожалуйста, ваш вопрос.
А можно вопрос задать Анну Назарян?
Ну, теперь уже Кружалова, да, пожалуйста.
Да, мне очень интересно. Вот я пожалуйста. Как-то услышал, она родилась здесь, в России, выросла и так далее, и так далее. Но все-таки мне интересно, вот такой характера вопрос. Почему она не вышла замуж за армянина, допустим?
Ну, потому что спасибо. Полюбила русского, мне кажется, самое простое, Анна. Ну, вам отвечать, простите, что я влезла. У меня выскочила просто. Вышла за того, кого полюбила.
Ну, так, если быстро ответить, то да. Ну, вообще, не в России родилась. Ну, почему для меня это очень важно. Я не знаю, надо как-то расслабить. Ну, почему не вышла замуж за армянина? Ну, потому что не вышла замуж за армянина. Вот. А вышла замуж за человека...
А вот вообще в вашей семье обсуждалась эта проблема? Вот вам говорили там, лучше бы за своего, или все равно, или наоборот, лучше за местного, потому что он здесь свой, тебе за ним будет понадежнее.
Зацепиться?
Вот, да, вы какие-то знаете, обсуждались такие стратегии?
Во-первых, мне уже под 30. Уже когда надо было.
Вот Анна, вот тут как раз 632-й бестактно задает вопрос, сколько нам с вами лет. Я принципиально даже не считаю этот вопрос, потому что мы на личные вопросы не отвечаем, но Анна сегодня склонна раскалываться. У нее такое настроение расслабленное, она, по-моему, все сейчас о себе расскажет.
Поэтому, поскольку мне по 30, как можно было зацепиться, мои родители уже зацепились, и, в общем, мы достаточно хорошо устроились, и не было таких
никаких... То есть, в смысле,
никаких...
в Москве вы нормально устроились,
да.
И у вас не было этой проблемы?
Просто. Не было. Вот. Ну, когда мои родители увидели моего жениха, ну, моего молодого человека, они были в таком восторге от него, что уже не было никаких вопросов.
Угу.
Вот. Ну, вначале, конечно, когда я там была подростком, вот, ну, как-то мне особо это не внушали, но это подразумевалось. Это в процессе воспитания оно всегда как-то подразумевается.
А вот мечта в отношении имен, поскольку вы эту тему затронули, она говорит,
поддержите,
что...
Поддержите меня, муж наш слушает.
Имя у ребенка должно быть в двух национальностях нейтральное, говорит мечта.
Вот,
вот так вот, вот, чтобы оно было такое и приемлемое и в армянском менталитете, и в русском, вот так она считает. Ну, какой-нибудь... Георгий, например, да? Ну, сейчас будем придумывать все вместе, все миром.
Я думаю, что когда придет время, мы, конечно, договоримся, и мнение мужа, оно будет занимать 60% в решении этого вопроса.
Ну, 207-й опять поднимает довольно сложный вопрос.
Давайте. Так мало времени, так оно летит.
Да, эфирное время очень быстро проходит. Хуже, когда в душе некоторых детей от смешанных браков вечный, ну, почему-то написано «погром», ну, в общем, ну, видимо, там разгром, разлад. Потому что слово «погром», оно все-таки очень специфичное. Я надеюсь, вы не это имели в виду.
Я помню, у меня была такая странная встреча, это было на улице, собственно, как раз в армянской церкви. Ко мне подошла женщина, что-то она со мной стала разговаривать о чем-то, вот. И потом она сказала, что, у меня там кто-то армянин, а кто-то русский, я не помню, кто-то из родителей. Я полукровка, так она себя назвала.
Угу.
Я сказала, ну почему вы так называете себя, почему вы полукровка? Вы представитель двух культур, и это совершенно по-другому звучит. И я думаю, что это одна из задач воспитания на самом деле в этой семье, потому что все-таки межэтнический брак имеет свою специфику, и закладывать эти вопросы воспитания ребенка тоже нужно объяснять, что там ты, конечно, сам решаешь, что тебе ближе, как тебе больше нравится. Ну, вот там у мамы такая культура, у папы такая культура, там. И вот смотри, и знай.
И то интересно, и достойно внимания.
Да.
Ну вот 893-й, видимо, решил, что у нас здесь что-то типа уже брачного бюро. Пишет, с удовольствием женился бы на украинке сам из Москвы. Еще надо написать «без вредных привычек, имея жилплощадь».
И возраст.
Да. Ну,
Ну а что, а вдруг? И что? Мы сейчас, поспособствуем ну, как-нибудь, не знаю как.
Нет, нет, мы не будем способствовать, нет, мы не будем способствовать, даже и не мечтайте. Ну хорошо, а вот почему-то очень многих задел вопрос об именах, причем, судя по всему, именно ваших детей. Но мы не будем превращать это все-таки в Бенефис Анны.
Ну, если я как
Анны,
настоящая женщина втянула просто.
Всех просто всех сманипулировала и всех втянула. Нет, 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 давайте все-таки перейдем к какой-то более абстрактному формату. И мне бы хотелось, чтобы вы немножечко рассказали о том, на какие вещи надо обращать внимание. То есть это примерно более-менее очевидно, но, может быть, вы какие-то детали подскажете, на какие вещи стоит обращать внимание на уровне вот этой глобальной семьи, большой семьи, то есть когда втянуты ваши родители. Потому что вы начали немножко с момента вот знакомства, когда вы знакомились с семьей мужа, муж знакомился с вашей семьей. Но надо ли побуждать вот этих новоиспеченных родственников общаться? Вот как вам кажется, или лучше держаться на расстоянии и держать такой вежливый паритет? Вот, да, очень мило, с Новым годом, но ни в коем случае нет, это я изображаю. То есть вот это все, вот мило улыбаться, но при этом на всякий случай держаться подальше друг от друга, ну, что называется, не дразнить гусей.
Но там же потом внуки появляются, и поэтому вопрос вообще взаимодействия родителей друг с другом в любом случае поднимается. Я думаю, что прежде чем вообще кого-то с кем-то знакомить, конечно, можно выяснить какие-то национальные особенности и традиции, если, допустим, это какая-то вот прямо экзотическая культура, как это принято, руку пожать, там, обниматься, целоваться, или вообще лучше как-то вот дистанцию соблюдать большую. Я думаю, что детям нужно вообще поразмышлять, какие темы можно предложить так ненавязчиво в процессе общения родителей, которые могут заинтересовать и ту, и другую сторону, и создать какую-то более-менее хорошую атмосферу. Подумать, какие могут быть напряженные темы, и тогда, может быть, что-то обсудить со своими родителями, там, давайте вот эту тему мы не будем сейчас трогать. А что касается дальнейшего взаимоотношения и взаимодействия родителей, на начальных этапах, конечно, никакого насилия не должно быть. Там, если люди хотят взаимно общаться, ходить друг к другу в гости, то ради бога. Если нет, тогда, может быть, им нужно больше времени. Например, когда там появляются внуки, дни рождения, какие-то праздники, они встречаются, так или иначе общение происходит. Но настаивать на этом, я считаю, что не нужно. Потому что никто, на самом деле, не обязан. Вот есть такие семьи, где вот эта семейственность, она на первом плане, и давайте сейчас мы все будем дружить и будем все одной семьей, а другая, например, страна совершенно к этому не готова. Это нужно обсуждать.
Нет ли у вас такого впечатления или таких наблюдений, что иной раз именно представители вот старшего поколения, ну, скажем так, бабушки и дедушки, в большей степени раскачивают эту лодку и в большей степени склонны навязывать вот какие-то элементы или особенности собственной культуры. Я объясню, почему. Я приведу просто один пример. Мне эту историю рассказала моя собственная подруга, которая, вот как вам не нравится это слово, полукровка. У нее папа еврей, мама русская. Но ее бабушка, которая была настоящей еврейкой, такой вот
ортодоксальной,
без примеси, да, она со своими внуками, мальчиками, у нее еще два брата, разговаривала только на идише. Еврита тогда еще не было, тогда еще даже государства не было, Израиль или что-то в этом духе, только формировалось. То есть она, значит, говорила вот на этом вот языке и игнорировала абсолютно девочку вот эту, которая из полурусской семьи, вот эту внучку свою. И демонстративно до самой смерти вот она показывала, либо вот вы ведете себя как евреи, либо вообще знать ничего не хочу. Ну, вот такая крайняя позиция. Это же часто бывает именно у немолодых людей.
Ну, такое бывает, но нужно понимать прекрасно, что такого человека никак изменить невозможно, и здесь нужно позаботиться просто о своем ребенке. В таком случае, например, бабушка видит как-то издалека своего внука на руках у своих родителей, и никак по-другому. И ребенку нужно объяснять, что вот у нас есть бабушка, она вот такая ортодоксальная, ну, кто бы там ни было. Вот, вот она ярый представитель нашего, там, части твоей крови. Вот. Но вот у нее есть такие ригидные установки, которые она не может превозмочь в силу своего возраста. Вот, давай
то есть
отнесемся...
сделать из нее сумасшедшую старуху.
Мне кажется, я очень, вы знаете, культурно.
Ну, я-то нет.
Но по большому счету это, безусловно, отвержение. И ребенок, я могу только предположить, как отвратительно себя может чувствовать ребенок. Это ужасно, когда тебя выставляют, ну, просто какой-то
за
белой
что?
Вороной в собственной семье ни за что.
Да, вот возникает вопрос, за что вот в глазах ребенка, да, потому что он же не понимает этого всего.
И тогда родители должны объяснять это в любом случае. И иногда безумием бабушки или дедушки. Ну, вот это может быть не очень так хорошо.
Ну, вот 955-й, видимо, парирует Германа. Москва принимает всех своими амбициями, просим не беспокоить. 94-й говорит, я армянин в браке с русской женщиной, проблем нет никаких, разность наших культур притягивает друг к другу. А Дима Борисович говорит, слова материальные. В 8 классе я сказал, жена будет у меня хохлушка из деревни. Так и случилось, чему я очень рад, хотя тогда просто пошутил.
Так. Было проведение.
Ой, скачут смски. Подождите, сейчас, минуточку.
Ну, вообще, можно коснуться еще темы, пока смски стабилизируются. Что, скорее всего, вот современная молодежь, наше поколение, оно будет очень смешанным, потому что с возможностью ездить в другие страны, с возможностью проходить обучение в других странах, с интернетом, с появлением интернета и какой-то международной площадки на интернете, вот эти браки, они становятся все более и более частыми. С одной стороны, это хорошо, потому что, ну, происходит там какое-то взаимное обогащение, с другой стороны, это плохо, потому что это ведет к утрате каких-то корней, к утрате как раз тех ортодоксальных представителей своей нации, которые ее могут хорошо представить. Поэтому все-таки, вступая в брак, не забывайте о своей принадлежности. Это не должно стать причиной конфликта, да, но нивелировать тоже, мне кажется,
ну,
не должно.
Ну, то есть не предавать самого себя, по большому счету, не предавать свои корни, не предавать свою культурную основу, базу.
И это совершенно точно не то, в связи с чем можно идти на компромисс.
То есть... Ну, тогда это опять поле боя.
Ну, тогда не нужно вступать. На самом деле, я думаю, что перед вступлением в подобный брак должен быть долгий период вообще отношений. Потому что, например, вы вдвоем все прекрасно, вы идете в его компанию, и ты начинаешь чувствовать, что он тебя стесняется.
Даже так.
Что он тебя смущается, что как-то вот... Он не говорит, ох, моя армянка, вот моя девушка, знаете, какие у нее шикарные волосы.
А он стыдливо думает, вот чего я чебучу, да?
А он как-то извиняющийся, вот как-то он извиняется за то.
Ну вот
она не
русская,
да, там. Или вот, например, я не знаю, мужчина-армянин там или грузин говорит, ну вот, а у меня русская. Это просто отвратительно. Это действительно то, что очень глубоко может ранить партнера. И надо вообще подумать тогда, вы готовы к таким ранениям ради этой великой любви?
И это особенно
нет?
Сложно, мне кажется, и тонко. Именно потому, что это все происходит, ну, в общем-то, почти на невербальном уровне. И это даже трудно обсуждать, потому что когда вот на такое поведение, вот как вы сказали, там, стеснительное, вы вдруг попробуете поговорить об этом прямо, вам на это могут сказать, да что-то тебе показалось.
Могут сказать.
И проблема будет под спут загнана.
Могут сказать, но здесь нужно быть очень конкретным, очень внимательным, не обвинять, а задавать вопросы. Может быть, тогда этот вопрос как-то упадет в голову вашему партнеру, и он начнет об этом размышлять, потому что это важный вопрос. Нельзя быть с человеком, которого ты стесняешься.
Категорически.
Нельзя. Это плохо для тебя, и это плохо для него. Вот.
Но это для всех плохо, и это делает все очень искусственным. Ну вот мечта хихикает и говорит, когда подойдет время, мы все проголосуем за имя. А 632 говорит, что бестактно в вопросе о возрасте. Ну, понимаете, я еще раз говорю, это не повод задавать нам личные вопросы. То, что сегодня мы немножко коснулись личной жизни Анны, это, опять же, всего лишь, так сказать, ситуация, которой мы воспользовались для того, чтобы поговорить на более общие темы, а так на наша личная жизнь, это наша личная жизнь, она никого не касается. 21 час, я с вами прощаюсь, а сама пойду и подумаю, о чем мы поговорим с вами в следующий раз. До свидания.